Здравствуйте, в эфире радиостанции «Эхо Москвы», еженедельная программа «Грани недели», в студии Владимир Карамурза. Слушайте обзор важнейших событий прошедших 7 дней и анализируйте мнение экспертов и гостей нашей передачи. Итак, в сегодняшнем выпуске. В Кремле поощрили рисковавших репутацией репортеров, но не догадались почтить память их погибших товарищей. Российская оппозиция готовится к новой волне репрессий. Два десятилетия назад Александр Солженицын возвратился на родину из вынужденного изгнания. Москва не стала торопиться с признанием избранного президента Украины. Сегодня гость нашей студии Валерий Борщов, лидер правозащитной фракции партии «Яблоко». Добрый вечер, Валерий Васильевич.
Добрый вечер.
Как, по-вашему, ощущается ли нежелание Кремля признавать законность президентских выборов на Украине?
Я думаю, что в Кремле в сложном положении оказались. Конечно, идут разговоры, что, дескать, и те не голосовали, и эти не голосовали, но есть же анамнез. Есть 90-е годы, 96-й год, когда выборы президента в Чечне не проводились, да и вообще на Северном Кавказе они были весьма сомнительны, чтобы говорить о их легитимности, тем не менее они признаны как легитимные. Поэтому в этой ситуации, я думаю, он должен признать Кремль выборы легитимными, должен, потому что, ну, это, во-первых, в интересах всех, чтобы хоть какая-то получилась стабильность, что какой-то чиновник, президент обрел некую легитимность, потому что переговоры нужны. Надо разговаривать по самым разным вопросам, и Кремлю в том числе. Я думаю, что так, покивав головой, поворчав, все-таки Кремль, наверное, признает. Но нет у него другого выхода. Если он не признает это значит вызов. Это значит вызов дальнейшей эскалации, дальнейшей напряженности, дальнейших военных действий, то есть продолжение войны. Но это будет откровенная заявка на войну. Я думаю, это опасно. Позиция. Изначально было ясно, что и правый сектор, и националисты занимают на Майдане достаточно ничтожную долю. Да, разумеется, они организованы, это правда. Так и наши националисты организованы. Вот какие, сказать, когда они выходят на свои марши, когда они вскрикивают, когда они идут мощным строем, это может произвести впечатление, что это и есть Россия, что это и есть главная сила. Конечно же, это не так. И там не являются националисты главной силы. При всей своей организованности, при всей своей агрессивности, они действительно составляют 1, ну, максимум 2%. То есть вот наша пропаганда относительно Украины настолько жалкая, настолько беспомощная, настолько неквалифицированная, что ну, она только одним защищается – наглостью. Наглостью и беспардонностью. Когда можно показать кадры из совсем других событий и приписать сюда? Когда можно перепутать человека и в одной ситуации снять, и в другой? Это просто безответственность, но такая пропаганда растлевает общество. Такая пропаганда вызывает недоверие. Ну, ладно, раз обманули, два обманули, а потом, в общем-то, у человека начинает, даже который хотел бы им верить, возникает некое брезгливое отношение. Ну, кому хочется быть одураченным? Не любят этого люди. А тут откровенное одурачивание, тут откровенный обман. Поэтому я думаю, что это серьезное поражение пропагандистов наших средств массовой информации, да и кремлевских пропагандистов, которые давали им это указание, и это поражение им будет дорого стоить. Конечно, украинские события должны нас научить другому. И вот здесь для России это большой урок. Ведь какое мощное, сильное, глубокое было народное движение на Майдане. Мы смотрели и восхищались, и завидовали. Вот молодцы украинцы. Вот как они сорганизовались. Вот как они научились разговаривать с властью. Да, нас смущали и коробили выходки националистов, их агрессия, но в целом-то народное движение было, и сильное было. И очевидно, что оно объединило миллионы людей. И логично было ожидать, что при таком мощном подъеме, о котором мы мечтаем, которому мы завидуем, вот при таком мощном подъеме на Украине явятся лидеры и политики. А не оказалось таких политиков, которые бы соответствовали этому подъему. И Майдан, мы помним, очень критично относился даже к тем ораторам, которые стояли на трибуне, очень критично. Вот эта проблема несоответствия, отсутствия политиков, которые бы соответствовали моменту, историческому моменту, а на Украине пишется история, и не только Украины, это серьезная проблема. Ведь он, политики сами по себе не произойдут. Я, когда все это происходило, я сказал одному правозащитнику, да, все хорошо, но он то, что вернулся из Киева, рассказывал мне, говорю, да, но там нет политиков, ничего появится. Ну, откуда они появятся? Вот это какое-то наивное, благоблудное такое представление, что политики, вот, дескать, сами по себе, вот лидеры сами по себе появятся. Это и у нас то же самое настроение. Вот появятся новые лидеры. Да сколько их у нас, этих новых лидеров появилось? Появился, исчез, появился, исчез, появился, исчез. Разочарование. Политики – это серьезная составляющая развития общества, и общество должно с ними работать. Если наше общество наладит такой контакт, если извлечет уроки вот, из этого украинского опыта, то я думаю, что когда у нас будет подъем, а я уверен, что у нас будет. Будет. Вот, мы все впали в уныние, но в России это происходит, иногда кажется неожиданно, а на самом деле, естественно и нормально, это произойдет. Так вот, чтобы когда произойдет подъем в обществе, чтобы ему соответствовали этому подъему политики. И это наша ответственность.
Спасибо. Напомню, что сегодня гость нашей студии – правозащитник Валерий Борщев. Продолжаем наш выпуск. На этой неделе журналистское сообщество было шокировано тем фактом, что в то время как в Москву и в Италию были доставлены тела погибших журналистов Андрея Миронова и Андреа Рокелли, в Кремле, как ни в чем не бывало, проходила помпезная церемония награждения государственными наградами, которые вручил президент Владимир Путин. В числе награжденных оказались только журналисты Russia Today и Life News. На особое положение этих редакций указывает Сергей Алексашенко.
Если официальные средства информация, если наше правительство, МИД, Государственная Дума защищают журналистов Life News, ну, значит, видимо, у журналистов Life News перед этими людьми есть какие-то обязательства. А может быть, они там находятся в списке награжденных, а может быть, они в следующем списке людей, которых будут награждать. Поэтому вот я думаю, что все очень просто. Да, вы поддерживайте тех, кто отражает вашу точку зрения, и не поддерживайте тех, кто защищает противоположную.
Как минимум загадочный, если не подозрительный, считает всю эпопею журналистов Life News писатель Дмитрий Быков.
Знаете, судьбу журналистов Life News очень многое таинственно. Непонятно, контакты какой природы сохранились у чеченских лидеров с украинскими лидерами. Не совсем понятно, задания какого рода выполняли там никому доселе неизвестные журналисты из Life News. Репутация канала Life News тоже недвусмысленна. Поэтому, во всяком случае, единственное, что здесь можно сказать точно, это надо порадоваться тому, что от Рамзана Кадырова, в общем, иногда исходят такие недвусмысленно добрые, прекрасные дела. Вот это самый ценный результат происходящего.
Испытав облегчение со сотрудников Life News, которые избежали суда за шпионаж и были вывезены из Украины Рамзаном Кадыровым, журналисты недоумевают, почему никак не помянули погибших журналистов, которые отдали свои жизни при выполнении профессионального долга. Глухоту официальной пропаганды осуждает журналист Максим Шевченко.
Ну, потому что, к сожалению, официальная пропаганда, она боится сделать шаг влево, шаг вправо, а для нее прыжок на месте провокации. Я считаю, это неправильно, гибель правозащитников. И вообще гибель каждого человека, она является общенациональной трагедией. Для нас, для всех, конечно, смерть Миронова и итальянского журналиста Рокелли – это огромная трагедия. И погиб для меня одновременно мой коллега-журналист, который прошел несколько войн, там, где я тоже тоже был, погиб правозащитник. Да даже если это были просто простые люди, честно вам скажу.
Напомню, что гость нашей студии Валерий Борщов, лидер правозащитной фракции партии «Яблоко». Валерий Васильевич, почему официальная пропаганда уделила гораздо меньше внимания гибели Миронова и Ракелли, чем уделяла внимание судьбам журналистам Life News, и даже им вручили ордена в Кремле?
Ну, по-моему, это просто глубоко циничная и безнравственная позиция. Иначе сказать, мне даже не хочется искать здесь логики. Это просто безнравственно. Безнравственно еще и потому, что, в общем-то, Андрея Миронова мы многие знали. Я его знал с 87-го года. Это удивительный человек. Он же политзек. Он прошел лагеря. Он пришел в наше правозащитное движение. И человек был очень такой... стеснительный, интеллигентный, деликатный, никогда, в общем-то, не стремился на какие-то показушные дела. Там, его приглашали ко многим программам, многие партии, но он как-то так держался несколько особняком, хотя человек был, безусловно, талантливый, а самое главное, совестливый, искренний, совестливый. И вот тот самый русский интеллигент, который и составляет соль общества. И для меня это был большой удар, когда я узнал, что он погиб. И, конечно же, здесь, в России, мы должны были говорить прежде всего об этой драме, об этой трагедии. Не об этих сомнительных журналистах, которые попали там в историю. Хотя я считаю, что преследование представителей средств массовой информации, независимо от того, какую они позицию занимают, недопустимо. Но вот тут, в данном-то случае, гибель этих журналистов, гибель нашего соотечественника – это драма, и они прекрасно знали, что для правозащитников это большая трагедия. И Светлана Ганушкина прекрасно написала некролог на смерть Андрея, и мы, в общем-то, действительно были буквально шокированы этой новостью, и поэтому позиция официальная и позиция средств массовой информации, властей, она, по-моему, просто циничная и безнравственная.
Спасибо. Напомню, что наш гость – правозащитник Валерий Борщов. Продолжаем наш выпуск. Всю минувшую неделю в рядах непримиримой оппозиции обсуждалась волна обысков, прошедших у соратников Алексея Навального, Николая Ляскина, Владимира Ашуркова и Константина Янкаускаса. Всего обыски проходили в 7 квартирах подозреваемых и их родственников. Уместно напомнить, что Ляскин и Ашурков входят в руководство партии «Прогресса» Алексея Навального, Янкаускас из партии 5 декабря, но активно сотрудничает со сторонниками Навального со времен его избирательной кампании. К тому же Ляскин и Янкаускас намереваются баллотироваться в Мосгордуму от коалиции «За Москву». Сигналом для всех несогласных считает обыски у их единомышленников оппозиционер Сергей Алексашенко.
Я бы не стал так говорить, что обыски у ближайших соратников Алексея Навального – это страх перед Навальным. Мне кажется, это желание послать сигнал тем, кто хочет быть с Навальным. Будете очень близко, будем с вами вести себя так же, как с ним. Будут обыски, а будете еще более близко. Будут аресты, посадки и так далее. Вот, поэтому мне кажется, что здесь обратная последовательность.
Параллельно с обысками появилось заявление Владимира Маркина о том, что все трое якобы подозреваются в нарушении порядка финансирования избирательной кампании, а заодно и мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Не видит альтернативных методов диалога с оппозицией в арсенале Кремля журналист Максим Шевченко.
Просто, к сожалению, большая машина власти не может действовать по-другому, кроме как запугиванием и дискредитацией такой грубой. Я вообще считаю, что Навальный не очень опасен для этой власти, потому что он же сам ей и порожден во многом. Поэтому я думаю, что все эти обыски только поднимают его рейтинг, так если откровенно.
Напомню, что гость нашей студии Валерий Борщов, лидер правозащитной фракции партии «Яблоко». Валерий Васильевич, вот прошли обыски у сторонников Алексея Навального. Говорят ли они о страхе Кремля перед этим оппозиционером?
Насчет страхов я не думаю, что у него есть какие-то страхи у Кремля. Он достаточно расчетлив, циничен, но он все время, Кремль, власти, демонстрирует, что не забывайте, что мы тут рядом, что мы начеку, что мы никуда не ушли, что все под нашим контролем. И если те, кто заблуждается, что вот, дескать, там Навальный получил столько-то процентов, там это и получил известную популярность, то вот он и приобретает некое особое положение, ничего подобного. Мы можем в любой момент сделать с ним, как, впрочем, и с любым другим, все, что угодно. С Алексеем Навальным я был знаком в «Яблоко». Человек, он активный, человек, он талантливый, с определенной харизмой. Меня глубоко печалит и угнетает то, что он такой держит связь с националистами. Я это ему высказывал, но мне кажется, что это у него не глубоко. Это какая-то политическая игра. Я, кстати, единственный, кто на бюро голосовал против его исключения, именно потому что, не верю я, что он националист. Он слишком умен для того, чтобы с этой братьей объединяться и вскидывать руку и кричать «Слава России!» на русский маршах, не умно это для политика такого масштаба, как Алексей Навальный. Я думаю, что у него идет какой-то внутренний процесс, к чему он придет, не знаю. Я к нему приходил в камеру, когда он был арестован за участие в митингах, и, в общем-то, я хотел бы, чтобы, конечно, он освободился от этого соблазна.
Спасибо. Напомню, что наш гость – правозащитник Валерий Борщев. Продолжаем наш выпуск.
Своеобразной сенсацией недели стал разрешенный властями митинг на Триумфальной площади. Впервые за 5 лет власти Москвы согласовали протестную акцию «Стратегии 31». Попытки организовать мероприятие Эдуард Лимонов предпринимал с 2009 года, но каждый раз все заканчивалось превентивными задержаниями. На этот раз лидер «Другой России» предложил иных заявителей. Главной целью прежних акций традиционно являлась защита 31 статьи Конституции, которая гарантирует свободу собраний. Однако если в связи с изменением позиции Лимонова они впредь станут разрешенными, то потеряют всякий смысл, уверены скептики. В сегодняшнем случае Кремль сам ищет возможность для компромисса, полагает Сергей Алексашенко.
Власти поняли, что из этого тупика с постоянными запретами на проведение акции «Стратегии 31» нужно каким-то образом выходить. И они очень хорошо понимают, власти, что сегодня у этой стратегии не так много поклонников, не так много людей, готовых выходить. И даже если сегодня разрешить проведение этих акций, то большого количества народу не будет. И такой некий рациональный подход, что как-то вот любой конфликт лучше заканчивать. И лучше на Триумфальной соберется, 200, 300, 500 человек, нежели чем в очередной раз там, по телевизору и в интернете будут показывать фотографии задержания Лимонова, там, посадки еще каких-то людей в автозаке. И, конечно, позиция Эдуарда Лимонова по Крыму, я думаю, тоже сыграла свою роль.
Смягчение позиции властей можно объяснить возросшей лояльностью Эдуарда Лимонова, считает журналист Максим Шевченко.
Конечно, можно. Лимонов поддерживает правительство, власть во многом. И, конечно, безусловно, он из оппозиции перешел вполне в такой провластный политический спектр.
В эфире программа «Грани недели», в студии Владимир Карамурза. Продолжим наш выпуск через несколько минут. В эфире программа «Грани недели», в студии Владимир Карамурза. Продолжаем наш выпуск. 20 лет назад, после 20-летнего изгнания, в Россию вернулся Александр Солженицын. 27 мая 1994 года он прилетел из США в Магадан, а затем поездом из Владивостока проехал через всю страну и был торжественно встречен в столице. К тому времени на родине были опубликованы многие его доселе запрещенные произведения, а за 4 года до этого программная статья «Как нам обустроить Россию», во многом утратившая актуальность с распадом СССР. Неудачным считает выбор времени для возвращения Нобелевского лауреата из эмиграции экономист Сергей Алексашенко.
Мне кажется, что Александр Исаевич вернулся в Россию в не самое лучшее время. Он вернулся в середине 90-х, когда страна находилась в таком в тяжелейшем кризисе, вот, когда трансформационное, да, когда все менялось. Менялись границы, менялся строй, менялась политическая система, экономика. И в это время, ну, вот этот вот запал или желание людей услышать, ну, так, слово «правда» как-то ушло на второй план. Вот если бы он вернулся, там, не знаю, в 89-м, в 90-м годах, в 88-89-м, наверное, в 89-м, то я не сомневаюсь в том, что вот он был бы одним из тех людей, слово которых было бы, разносилось бы вот по всей стране. Потому что для всего, что ты делаешь, есть подходящее время, а есть неподходящее время.
Еще при Горбачеве Солженицын был восстановлен в советском гражданстве. Против него было прекращено уголовное дело, а в декабре 90-го он был удостоен государственной премии РСФСР за архипелаг ГУЛАГ. Суровая проверка смутным временем оказалась не в пользу автора «Красного колеса», считает писатель Юрий Поляков.
Творчество любого писателя, оно испытывает со временем. Понимаете, и заставить читателя относиться к писателю с уважением невозможно. Значит, в чем-то взгляды Солженицына, его книги устарели. Значит, читателям сейчас интересно, так сказать, другое. Так что это естественный процесс. Только гении и классики, они не забываются. А писатели среднего звена, к коим, на мой взгляд, принадлежит и Солженицын, они, увы, подвержены, так сказать, или забвению, или охлаждению.
Многочисленные переиздания и экранизации творений великого гуманиста и даже их включение в программу школьного курса литературы все же незаслуженно оставляют их на периферии общественной дискуссии. Парадоксальную истину исповедует писатель Дмитрий Быков.
Печальную вещь скажу, но возвращаться надо вовремя. Вот Ростропович приехал в 91-м году, сфотографировался с автоматом, и сразу же стал народным героем. Потом сходил с толпой на Лубянскую площадь и стал дважды народным героем. Я думаю, что если бы Александр Исаевич прилетел в августе 91-го года, к его советам прислушивались бы в 94-м, например, гораздо более внимательно.
С восторгом отнесся к возвращению гения журналист Максим Шевченко.
Я, например, с восторгом Александра Исаевича воспринял, и меня судьба привела тогда с ним поговорить. Я пошел на его лекцию, потом подошел после нее, он был с Натальей Дмитриевной, и он удостоил меня прогулки по Москве часа 2,5. Он мне позволил рядом с собой идти и разговаривать, задавать ему вопросы, и он очень щедро всегда делился. Это был интеллектуально невероятно щедрый человек. Можно спорить с какими-то пассажами его книг, с чем-то еще, но то, что Солженицын – это явление русской мысли, духа, свободы, тяги к свободе, это для меня безусловно. Я встретил Солженицына с обожанием. Как человек у меня не вызывает вопросов. Его взгляды можно критиковать некоторые, но это великий писатель земли русской.
Напомню, что гость нашей студии Валерий Борщев, лидер правозащитной фракции партии «Яблоко». Валерий Васильевич, 20 лет назад в России вернулся Александр Солженицын. Почему соотечественники отнеслись к нему с меньшим вниманием, чем прежде?
Да, это удивительно, но к приезду Александра Солженицына отнеслись настолько поверхностно, невнимательно. Вот я поехал его встречать, и я вдруг, когда я приехал, я удивился, я был единственный депутат Госдумы, который приехал встречать, в общем-то, великого писателя. И не просто писателя, а общественного деятеля. Я думал, что мне придется там выдерживать конкуренцию, кто первый подойдет к нему. Нет, я встретил его и в Хабаровске, и во Владивостоке был, у меня были с ним там разговоры. Он очень живо интересовался, что и как происходит. Он сразу меня, я перед этим с ним переписывался и, в общем-то, писал ему, что у нас происходит, какие процессы. Буквально с 90-го года, когда еще помню, тогда я был депутатом Моссовета и создал там комиссию по свободе совести, вероисповеданию, милосердию, благотворительности, Солженицын мне написал такое восторженное письмо по поводу этого. О, это как раз то, что нужно России, это вы занимаетесь очень нужным делом. И когда я его там встретил, говорит, ну как ваша комиссия? Говорит, да нет, это уже комиссии нет, я уже не в Моссовете, уже в Госдуме. Он, да-да, но это было очень важно. Вот, я поразился действительно вот этому невниманию власти, потому что и в Владивостоке Владивостоке была вся площадь заполнена. Люди пришли на встречу с Солженицыным, и, в общем-то, его речь была встречена очень активно. И нуждали своего слова, ждали его слова. И его слово доходило до души и ума. Но, увы, власти были равнодушны. Александр Исаевич поехал потом по стране, и это было, в общем-то, так, это более-менее так, такой продуманный, задуманный план, он его реализовал. И, ну, когда он приехал в Москву, ну, ладно, в Москве нас уже было несколько человек, мы его встречали, и тут он выступал на площади Ярославского вокзала. Потом пришел в Думу к нам. Когда он пришел в Думу, он сел рядом со мной. Я стал ему объяснять, где у нас какие фракции, от кого что можно ждать. Народ-то разный был. Но он говорит: нет-нет, это для меня не важно. И напрасно, напрасно. Ну, я понимаю, почему он так говорил. Он относился очень скептически к самому партийному принципу деления общества. Он сами по себе идею партии воспринимал довольно, так сказать, скептически, отрицательно. Но тут он напрасно, потому что действительно часть депутатов, вот там вот Яблоко наше, там ДВР, это люди, там можно посмотреть по фотографиям, они буквально ловили каждое его слово, там, там просто впивались в него и слушали. А часть, там это коммунисты, ЛДПР, действительно устраивали провокации, там были гогот, шум, устраивали обструкцию. Тяжелая была ситуация, и у Александра Исаевича больше, конечно, осталось впечатление от этих людей, которые устраивали провокации. Хотя напрасно, вот были люди, которые, и депутаты, которые действительно очень ждали его, очень нуждались в его слове. И когда он получил возможность выступать по Первому каналу, каждый четверг была у него передача, это было очень важно. Я смотрел эти передачи, но, увы, потом ему запретили снять, запретили выступать, сняли эту передачу. Березовский, в общем-то, несет, это было дело его рук, и это, там объяснили, что якобы низкий рейтинг. Да ничего подобного. Рейтинг был очень высокий, а самое главное, сама по себе манера ведения передачи была очень своеобразна. Он получал огромную почту, и он отвечал на письма. То есть это диалог с народом, диалог писателя с народом. Это то, что, в общем-то, о чем мечтали многие наши русские писатели. Вот предоставилась такая возможность. Да, гордиться надо было тем, что вот есть у нас такой писатель, есть возможность, вот он может сказать свое слово. Да, у него была своя позиция, у него, в общем-то, он какие-то вещи, он и многие не разделял в политике, но причем здесь это, он болел за судьбу страны, у него было свое представление, он писал статьи, с ними можно было спорить, но он был вовлечен в исторический процесс. А с ним в диалог власть не вступила. Она не использовала его потенциал и его возможности. Я считаю это большой бедой и властей, и общества, и государства, потому что, конечно же, его опыт, его взгляд, его авторитет, он мог бы помочь и сыграть, в общем-то, серьезную роль. Во всяком случае, выборы 96-го года прошли бы иначе, если бы Александр Исаевич продолжал бы к этому времени свои передачи и каким-то образом влиял на этот процесс. Я не сомневаюсь, что он бы повлиял на это положительно. Потому что действительно были люди, которые, в общем-то, были близки. Тот же самый Григорий Явлинский, который полемизировал с Егором Тимуровичем Гайдаром по поводу экономической платформы, а позиция Солженицына была ближе к позиции Явлинского. Это было интересно, это и вот как-то не смогли соединить взгляд писателя. Он, да, он сторонился партийных программ, партийных позиций, партийных дискуссий, но объективно, у него были союзники в политической структуре. Тот же самый программа Явлинского, она была во многом созвучна идеям Солженицына. И вот как-то все это объединить, соединить и использовать на тех же самых выборах вот эту возможность еженедельного выступления Солженицына, у нас бы не было вот этого 96-го года, рокового года, который, собственно, предопределил сегодняшнее печальное будущее. Это именно 96-й год. И то, что Солженицын в это время уже не играл серьезной роли, это тоже одна из причин того, что произошло у нас. Я думаю, что Александр Исаевич действительно воспринял эти реформы. Нет, но реформы, конечно, были спорные. Сама по себе идея шокотерапии, она, в общем-то, вызывала у многих протест. Но ведь у Егора Тимуровича шокотерапия предполагалась на короткое время. Именно шокотерапия. Шок не может быть столь длительным, как это устроили потом впоследствии власть. Но дело не в этом. Он действительно отторгал эту позицию, но ничего не было сделано, чтобы включить его в диалог и в дискуссию. Если бы он вступил в эту дискуссию предметно, то есть не так, чтобы просто вот отрицать, а высказал бы свое видение программы, свое отношение там, к программе Гайдара, к программе Явлинского, к другим позициям, я думаю, что все было бы иначе. А он был отодвинут от такой политической трибуны, от круглого стола политиков. И поэтому, конечно, у него был, в общем-то, во многом взгляд такой несколько, ну, я бы сказал бы, такой несколько односторонний, потому что процесс был более серьезный, более глубокий, чем он его. То есть, по существу, как гуманист, как человек, который, в общем-то, заботится о состоянии народа, о его благосостоянии, это правильная позиция писателя. Но как мыслитель, общественный деятель, он видел и дальше. Вспомним его письмо к вождям. Это же был взгляд политика на десятилетие. Это взгляд был глубокий взгляд. Я думаю, что здесь тоже, если он был бы привлечен вот к такому дискуссии, обсуждению, он бы внес бы большой вклад. Но, к сожалению, его отодвинули. Вот это, я считаю, роковым и действительно безобразным решением, то, что он был лишен вот этой ежедневной четверговой программы по Первому каналу. Я думаю, что сегодня как раз-таки настало время обратиться серьезно к Солженицыну, потому что сегодня вопрос нравственного выбора становится таким же острым, как он и был и во времена Солженицына. Александр Исаевич эту тему поднял чрезвычайно остро. Вот возьмите его статьи «Образованщина», «Раскаяние и самоограничение», да и вообще весь сборник «Из-под глыб», который он сегодня, этот сборник, сегодня эти статьи, они для нас в высшей степени актуальны. Или тот же самый роман «В круге первом». То есть он все время говорит о том, как, насколько серьезно и какова ответственность перед человеком, который должен сделать выбор, который предлагает ему время, который предлагает ему власти. А вот мне кажется, что сегодня к проблеме выбора, нравственного выбора, отношения в высшей степени снисходительные. Они не чувствуют того остроты, которая есть в произведении Солженицына. Они не чувствуют, что это не просто игра плюсы-минусы. Там, сейчас же не только к политике, а и к общественной деятельности. Но вот по тому же самому Крыму, по тому же самому Украине. Все, в общем-то, те, кто так приветствует, говорят, как там, доказывают, ссылаются на то, что вот, 54-й год, Хрущев отдал Крыму. Хорошо, но туда вошли войска. Вы что, забыли слова Галича? «Граждане Отечества в опасности, наши танки на чужой земле». Вот это обостренное чувство ответственности, которое есть в произведении Солженицына, оно сегодня утрачено. Оно утрачено, и вот по ситуации с Украиной просто видно состояние общества, и это опасное состояние, потому что таким обществом легко манипулировать, такое общество легко привести к тому, что оно одобрит, в общем-то, злодеяние. Поэтому то, что написал Солженицын, его нравственная концепция, она сегодня приобретает особую актуальность.
Спасибо. Напомню, что наш гость – правозащитник Валерий Борщев. Продолжаем наш выпуск.
В минувшую пятницу Польша простилась со своим бывшим президентом генералом Войцехом Ярузельским. В траурных мероприятиях и поминальной службе в полевом костеле приняли участие действующие руководители республики Бронислав Комаровский, а также бывшие главы государства Лех Валенса и Александр Квасневский. Светская часть похорон состоялась на военном кладбище и сопровождалась воинскими почестями. Высоко ценит роль генерала Ярузельского экономист Сергей Алексашенко.
Я думаю, что Войцех Ярузельский сыграл важнейшую роль не только в падении коммунизма, социализма в Польше, но и вообще в начале преобразования в Восточной Европе. Ведь это же был человек, который вел военное положение в Польше в декабре 1981 года. И я помню этот день, 13 декабря, когда просто, что называется, стало понятно, что вот вообще весь мир социализма, особенно в Польше, да, в первую очередь в Польше, он уже стоит на грани такой вот не то что железного, а бетонного занавеса. И это человек, который продержал вот страну до 89-го года, то есть 8 лет, вот в этом состоянии. Ну, военное положение закончилось, но вот он ее удерживал в социалистическом лагере. А потом перед ним встал выбор, ну, или вновь, когда уже Михаил Сергеевич Горбачев сказал, что дальше, как говорится, без меня, то есть если что хотите, то и делайте. И Войцех Ярузельский показал пример, как можно мирно передавать власть своим политическим противникам. То есть прошел круглый стол, была, ну, сначала была разрешена солидарность, потом прошел круглый стол по передаче власти, потом по договоренности круглого стола правительство, которое было под Ярузельским, оно либерализовало цены, то есть взяло всю грязную работу на себя, прошли выборы, сформировалось правительство Мазовецкого. А Войцех Ярузельский ушел в отставку.
В некоторых общественно-политических кругах Польши решение о месте похорон и их государственном характере было встречено критически. В частности, против этого выступил Институт национальной памяти. Он счел торжественное предание земле человека, который большую часть своей жизни служил коммунистическому режиму, оскорблением памяти жертв тоталитарной системы. Предотвращение национальной катастрофы ставит в заслугу политику писатель Юрий Поляков.
Ярузельский – это, в общем-то, выдающийся национальный лидер, который сыграл огромную роль в истории Польши. И прежде всего его роль заключается в том, что падение коммунизма не стало для Польши как государства, как цивилизации такой же катастрофой, как падение коммунизма в России. И в этом он выгодно отличается и от Горбачева, и от Ельцина. И именно поэтому, в отличие от двух названных мной персонажей, он войдет в историю Польши как позитивный герой.
Историческую миссию мудрого правителя исполнил Ярузельский, по мнению писателя Дмитрия Быкова.
Я думаю, что он исполнил самую правильную роль для исторического деятеля. У него был шанс остановить или, во всяком случае, замедлить, а может быть и ускорить, но в 80-м году у него был шанс остановить движение солидарности. Пригласить коллег по Варшавскому договору, попросить русские войска, а просто пролить много крови. Ярузельский отделался очень косметическими мерами и войдет в историю, в польскую, как один из самых умных сынов Польши, а это не так мало.
Высоко ценит личные качества ушедшего политика журналист Максим Шевченко.
Войцех Ярузельский был храбрый солдат, который сражался за вашу и нашу свободу в годы Великой Отечественной войны, Второй мировой войны. Он форсировал Вислу, он был ранен тяжело, он был разведчиком, по-моему. Поэтому он спас свой народ в 81-м году, не помню точно, от вводы советских войск, что не привело бы к радости ни русских, ни поляков, поверьте. И поэтому я думаю, что он он достойно прожил свою жизнь, и дай Бог каждому так прожить свою жизнь и служить своему народу, как это делал маршал Ярузельский.
Напомню, что наш гость Валерий Борщов, лидер правозащитной фракции партии «Яблоко». Валерий Васильевич, какую роль сыграл Войцех Ярузельский в истории падения коммунизма в Польше?
Ну, вы знаете, Польша для меня особая страна. И у меня там очень много друзей, я с ними учился вместе в университете, я часто бывал в Польше, и о том, что происходило там, вообще для нас, для русских, для российских правозащитников тогда, для российских диссидентов, события в Польше были чрезвычайно важны, потому что, в общем-то, нам было чему у них поучиться, потому что они сумели организовать правозащитное движение, которое было едино, и интеллигенция, и рабочие. То есть все общество было вовлечено в процесс. У нас этого не получилось. У нас все-таки диссидентское движение было более интеллигентским. И вот когда началась, как говорили, та война польско-ярузельская, ее так называли, были разные оценки этого. Некоторые относились с величайшим гневом к Ярузельскому, с осуждением, а многие говорили, что он выполняет достаточно важную функцию, делает все, чтобы советские войска не вошли на территорию Польши. Потому что если бы это произошло, это было бы пострашнее, чем в Праге, чем в 68-м году. Это была бы трагедия, кровавая трагедия, и действительно могло бы иметь губительные последствия. Поэтому я от поляков слышал разные точки зрения. Есть и те, которые действительно по-прежнему осуждают Ярузельского, но немало и тех правозащитников, которые считают, что при всем при этом надо учитывать, что вот он добился этого главного результата. Советские войска не были введены на территорию Польши. Это очень важно. Но в то же время он посадил в тюрьмы диссидентов. Они, правда, были... Я был в этих тюрьмах, где сидели польские диссиденты, смотрел эти камеры. Они, конечно, весьма отличаются, как те наши лагеря, в которых я тоже был. Тот же самый 36-й лагерь, где сидел Сергей Адамович Ковалев, 35-й, где сидел Орлов. Вот. Поэтому отношение к нему, конечно, неоднозначное. Но и думаю, что и роль его в этом смысле тоже неоднозначно. Поэтому при всех тех справедливых обвинениях, которые к нему предъявляли как к руководителю партийному, руководителю Польши, и вот это выражение «война польско-ярузельская», она так и осталась в истории, все-таки надо помнить то, что он не допустил ввода войск, советских войск в Польшу. Это очень важно.
Большое вам спасибо за участие в нашей сегодняшней программе. Напомню, что гостем нашей студии был Валерий Борщов, лидер правозащитной фракции партии «Яблоко».
Это все о главных новостях уходящих 7 дней. Вы слушали программу «Грани недели» на волнах радиостанции «Эхо Москвы». В студии работал Владимир Карамурза. Всего вам доброго.